Глава четвертая. Гибель русского Ахилла. «Рота, подъем!» — скомандовал поручик, поднимая своих егерей. «Понимаю, братцы, что устали, но нужно потерпеть. Нам за спину заходит османский корпус. Дивизия идет его бить. Если мы сейчас не отгоним турок, они со всех сторон тогда навалятся на наших». Солдаты с кряхтением вставали с постеленных на землю пологов, тушили уже разведенные костры и выливали из котелков воду на горящие поленья. «Эх!» — вздыхал Василий. «А я-то и воды успел накипятить, думал, уже крупу пора засыпать. Ладно, хоть сальца не настрогал, только лишь подсолить кипяточек успел. Остались мы, похоже, сегодня совсем без ужина». «Не стани, Васятка, не тушься! А то вся мордаха под цвет волос останется. Будешь вечно оки-девица с алыми щеками щеголять!» — поддел рыжего Афанасьева цыган.
«Ладно, забаскалить, Федька!»
— буркнул, проходя мимо насупленный Карпыч.
«Из имущества своего ничего, глядите, здесь турки не оставьте. С твоего звена и так вон один убыток. Кто давеча-то котелок выкинул, а?»
«Дядь Вань, да он уже совсем непригодный был!» — оправдывался командир разведчиков. «В ем в боку дырина вот такенная ведь была!» И он показал огромный кулак.
«Не такенная, а вот такусенькая!» — не согласился старый унтер, показывая щепоткой пальцев диаметр отверстия. «А то вот я и не знаю, какая дырка от мушкетной пули бывает. Вынесли бы его к себе, а после бы залудили, запаяли у Курта в его и на мастерской, да пользовались бы далее. А теперь вот вам новый искать. Никакой из тебя хозяин цыган, только бы хмыстать по кустам да по лесу!» Махнул Карпыч рукой и поспешил дальше.
Наконец вся рота была выстроена у южного склона холма. Капралы и унтеры проверили наличие личного состава в подразделениях. В строю было 102 егеря. Не вернулся пока лекарь Мазурин, который в это время переносил столовым звеном раненых в армейский лазарет. Времени их ждать не было. Только что мимо роты на юг проскакали несколько разъездов кавалерии, а теперь подходил черед выдвигаться и егерям. Позади уже строились в колонны пехотные батальоны. Слышались окрики унтеров, солдатская перебранка да звяканье оружия. «Рота! Передовое дозорное звено 200 шагов, боковые 100, легким бегом! Марш!» — крикнул поручик, и егеря с легким топотом скатились с холма. У подножия темп движения снизили, и дальше побежали экономной неспешной рысцой. Шли по хорошо набитой дороге часов 6. Дозорное звено уже трижды давало тревогу, и рота занимала оборону в поле или в перелесках, но каждый раз эта тревога была ложной. От посланных на разведку кавалерийских разъездов к генералу спешили гонцы с известиями о противнике. И первыми, кто становился осведомленными, были егеря Егорова. «В верстах в 15 уже турка!» — прокричал казак, скачущий во весь опор впереди десятка. «К селу подходят! Ох, и много!» «В 10 верстах османы!» — оповестил гусарский вахмистр. «У Кючук-Кайнарджи на холмах они встают и костры там разжигают».
«Все, стоит турка, на ночевку устроился!» — оповестил роту третий дозор. «Кострами там вся долина заставлена. 5-6 верст до них от силы будет. Вы тут поосторожнее, ребята, у них сипахи вокруг большими дозорами ходят. Мы вот с одним столкнулись в упор на лесной дорожке, кое-как потом разошлись. Вон, двоих станичников обратно везем». И урядник кивнул на тела двух посеченных казаков. В верстах в 7 от лагеря неприятеля генерал Вейсман дал своим войскам ночевку. Костры было велено не разжигать. Солдаты перекусили сухарями, запив их водой из фляг. Спать ложились на земле. Утром на рассвете дивизия была поднята, и подразделения выстраивались в предписанные им боевые порядки.
«Солдаты! Там впереди 30 000 турок!»
Вейсман вытянул руку со шпагой, указывая в сторону возвышающихся над местностью холмов.
Но вы уже привыкли их бить, беря не числом, а умением. У нас сейчас один путь — это победить, разбить турок. Подмоги нам ждать не от кого. Чуть замедлимся и дрогнем, они нас раздавят всем скопом, а потом уже всех вырежут. Не дайте им это сделать, бейте дружно, и победа будет за нами. В колонны становись!»
Дивизия Вейсмана шла тремя колоннами. Турки, заняв окружающие высоты, пораженные, наблюдали, как пехотные коробки русских общим числом своих войск, уступающих им в разы, стремительно с ними сближаются.
«Руслар, Дели, им дион лерези джас»,
— пробормотал удивленный Нуман-паша.
«Русские сошли с ума. Мы их просто сейчас раздавим, турецкий».
«Ударьте сначала по ним всей нашей конницей, а если они удержатся, то дайте несколько пушечных залпов и добейте янычарами и алын-калыджи».
Егеря, как им и было предписано, двигались в рассыпном строю перед пехотными колоннами. Все было давно отработано, каждый рядовой знал здесь свое дело. Вот впереди заклубилось облако пыли. Огромная масса всадников скатывалась с холмов навстречу.
«Колонны, стой!»
— скомандовал генерал.
«Огонь сменными плутонгами! Первая шеренга с колена, остальные стоя! Товсь!»
Сотни фузеев с примкнутыми к ним длинными штыками были взяты на изготовку.
«Пионеры, все фугасные заряды в 150 шагах! Ставь!» — крикнул Егоров.
Вот и пришло для них время. Хорошо, что их сохранили вот для этого случая. Четыре пионерских пары, скинув со спины свои особые ранцы, ставили сейчас фугасы на подрыв. Промеж них бегали самые опытные оружейники роты фурьер Курт Шмидт и рядовой Афанасьев Василий. Дело было непростое, следовало как можно более точно рассчитать длину огнепроводного шнура, чтобы подрыв заряда произошел тогда, когда надо, и с максимальным эффектом. Все пионеры и так были в этом сведущими. Навыки у них нарабатывались на полигонах, но контроль здесь все равно бы не помешал.
700 шагов! 600 шагов до цели! —
отсчитывал громко дистанцию Алексей. «Внимание, штуцерные! Товсь!» И сам же совместил прицел на скачущем впереди всех всаднике.
«Пли!»
18 штуцеров бухнули коротким залпом.
«Бах-бах-бах!»
Ударили вслед еще штук 5 штуцеров из тех, что были в наличии у полковых пехотинцев. А османская конница в это время уже выходила на рубеж в 400 шагов. Того всадника, что только что скакал впереди всех, видно уже не было.
«Пионеры назад!»
— рявкнул Егоров, перезаряжая свой штуцер быстрой пулей. «Слишком живо несутся сипахи, как бы не порубили ребят!» И тут же отдал новую команду.
«Узейщики, товсь! Пли!»
Грохнул протяжный залп из гладких стволов, и в промежутках между стелющимися облаками порохового дыма Лёшка разглядел фигурки несущихся в их сторону пионеров.
«Должны успеть!» — пробормотал он, ставя курок штуцера на боевой взвод.
«Рота, огонь россыпью! По своему прицелу отходим к каре! Живее!»
Сипахи накатывали огромной волной. «Бах!» — раздался залп егерей батальонами Кноба, и послышалась дробь выстрелов полковых фузейных застрельщиков. Теперь уже все стрелки стремительно откатывались под защиту штыков своей полковой пехоты. Промедление смерти — это знал наверняка каждый из них. 150 шагов до русских. Сипахи уже готовились накатить на их порядки.
«Бах! Бах! Бах!» В гуще конницы вдруг вспучились огромные взрывы.
На сотню шагов вокруг гигантским веером разлетелись поражающие элементы фугасов. Словно бы 8 широких воронок образовалось в этой несущейся конной массе, а по ней уже били фузеи первых 3 пехотных шеренг.
«Гренадами бей!» —
рявкнул Лёшка и запустил, что было сил, свою поверх голов пехотинцев.
«Бах! Бах! Бах! Бах!» —
раскатились гренадные разрывы. Расстояние до этих разрывов было критическое. Десятки свинцовых шариков достигли и русских солдат, но на излете они набивали лишь синяки,
а вот в радиусе 10-15 шагов эти 8 десятков ядрышек стоили коннице уже большой крови. Кони, пробитые круглыми фузейными пулями в упор и посещенные гренадными осколками, вставали на дыбы и падали, подминая под собой седоков. На поле стояла дикая какофония из выстрелов, разрывов, криков, ржания и барабанного боя. Коры пехоты приняло на свои штыки несколько десятков самых отважных, а остальные, дрогнув, отхлынули стремительно обратно.
«Барабанщики, быстрый ритм, бегом, в штыки, в атаку, ура!» — выкрикнул Вейсман и сам бросился на противника в первых солдатских рядах. Это было невиданно. На османскую кавалерию с ревом бегом неслись тысячи пехотинцев со штыками наперевес. Первая сотня кавалерии, не успевшая откатиться, была разорвана и сколота в клочья. Остальные развернули своих коней и бросились прочь, а вслед им бежали русские. «Темпа не снижать! Барабанщики, бить атаку! Бегом!» — кричал, размахивая шпагой генерал, продолжая наступать в пехотных порядках. Турки действовали по разработанному их командующим плану. Топчу открыли огонь состоящих на холмах батарей. Били они ядрами и весьма неискусно. Но вот если пристреляются, то мало не покажется никому.
«Занять батареи!»
Вейсман повернул центральную колонну правее. Атаковали ее все так же бегом, чтобы у неприятеля не было возможности вести эффективный огонь на поражение. До пушек оставалось шагов 300-400, и Егоров остановил цепь роты, чтобы успеть пулями выбить часть орудийной прислуги. Ведь еще немного, и топчу вполне смогут встретить атакующих картечью. Неожиданно с артиллерийских позиций навстречу русским ринулся огромный отряд янычар и елын-калыджи. «Огонь!» — крикнул Лешка и разрядил свой штуцер. Турки неслись стремительно, русская же пехота, выбив штыками сипахов, расстроила свои ряды и потеряла стремительность в наступлении.
«Сомкнуть ряды!» — кричал генерал Вейсман, а за ним и пехотные офицеры, но было поздно.
Орущая толпа с китаганами и саблями наголо врубилась в растянутые шеренги. Егеря с разряженными ружьями отбегали вглубь строя, чтобы привести их там в боевую готовность. На пути у Егорова был генерал, вокруг него стояло несколько штаб-офицеров и солдат. Как будто что-то остановило в этот момент Лёшку, и, резко развернувшись, он принял вместе со всей свитой удар наступающих. Вейсмана нужно было защитить во что бы то ни стало. «Раз, два, раз, два!» — сжав зубы, цедил Алексей, орудуя своим штуцером. Отбил кали, и он вогнал клинок штыка в брюхо янычара. Тот завизжал и, схватившись за остро наточенную сталь голыми руками, не отпускал. Лёшка рванул штуцер на себя, пытаясь его высвободить. Не тут-то было. Зажато, словно в тисках. Сбоку от янычара выскочил какой-то орущий лохматый бородач, в каждой руке у которого было по клинку. Он что-то резко выкрикнул и рубанул Лёшку. Поручик буквально чудом ушел от этого удара и, наконец-то, выдернул штык из брюха и слабеющих рук янычара. «Ну же, еще секунду!» По штуцеру, защищавшему тело, высекая искры от удара, рубанула кривая османская сабля. Блеснула боковым хлестом вторая, и Алексей почувствовал резкую боль в левом плече. «Все-таки просек, зараза!» Мелькнуло в мозгу, и он влепил лохматому прикладом в висок. «Хрусть!» Череп проломился, и елын-калыджи рухнул на землю. Чуть впереди, справа от Егорова, в это время шпагой отбивался Вейсман. «Сейчас, ваше превосходительство, сейчас!» Лёшка работал штыком, как его когда-то учил Никитич. «Раз, два, раз, два! Отбил кали! Спасибо тебе, дядька, за науку! На!» Янычар чуть отскочил, и клинковый штык только лишь распорол ему бедро, но и этого хватило. Подволакивая ногу, он, шипя и подвывая, заковырял назад в тыл. Раздался дикий ор нескольких десятков голосов. Какой-то монолитный отряд, сплоченный около здоровяка в белоснежной челме и в ярко-желтом халате, врубился в то место, где сейчас как раз и отбивался Вейсман. Против генерала оказались сразу же три турка. Одного из них он пронзил шпагой. Но другой в это время отбил своей сабли удар штыка гренадера и выстрелил в командира дивизии из пистоля. Пуля пробила руку и вошла ему в грудь.
«Не говорите людям!»
— прошептал он, падая на болгарскую землю.
«А-а-а!» — восторженно заорали янычары и ринулись вперед, тесня штабную свиту. Двое подхватили тело и потащили его в тыл. Еще один подобрал выпавший из рук раненого прапорщика знамя шерванского пехотного полка и, восторженно заорав, начал им размахивать.
«Генерала убили! Гады!» У Лёшки словно что-то щелкнуло в голове. Все напрасно. Он не смог защитить Вейсмана. Этот гениальный полководец только что погиб на его глазах. Его еще и тащит теперь словно трофей. И он ринулся, что было сил, к его телу. «На!» Приклад штуцера ударил сбоку первого янычара в челюсть, круша кости. «На!» На противоходе удар другому в висок. «А теперь штыком в грудь!» Выдернуть его из заваливающегося тела времени уже не было. По открытому левому боку резанула сталь сабли. Лёшка рванулся назад, отклоняясь, ему чиркнув, вспорола бровь. Егоров в ярости вырвал гусарку из ножен и сходу рубанул ей одного, второго турка. Он, словно бы бешеный волчок, крутился, нанося вокруг стремительные удары. Турки утаскивали Вейсмана еще немного, и тело любимого русскими солдатами генерала будет уже потеряно навсегда. Проткнув пятящегося с полковым знаменем турка, Алексей оставил свою гусарку в его теле, сам же выхватил оба пистолета и, навскидку не целясь, выжил оба спусковых крючка. Сработанное и отбалансированное на совесть оружие не подвело. Оба янычара рухнули на землю вместе с телом Вейсмана. «Братцы, ура! Бей турок! За генерала!» — заорал Егоров, смахивая кровь с лица. Он вырвал гусарку из тела османа, поднял вверх отбитое русское знамя и, встав у тела Вейсмана, призывно взмахнул полковым стягом в воздухе. «Ура!
Генерала убили! Отушку бусурмане зарезали! Бей турку! Круши!»
Подхватил сначала один, за ним второй, третий голоса. Уже через минуту тысячный рев ярости разнесся над долиной Кючу-Кайнарджи. Два здоровенных седых гренадера подхватили погибшего на руки, словно бы знамя понесли его вперед. Разъяренные солдаты с криками обгоняли их и штыками крушили турок. Противник был сходу выбит с артиллерийских и со всех остальных позиций. Османов обуяла паника. Они побросали оружие и пропустили со всех ног в разные стороны. Пленных на этот раз русские не брали. Преследование неприятеля до самой ночи вела пехота. Конница же рубила турок и в темноте. Было убито от 3,5 до 5 тысяч османских воинов. Русские потеряли убитыми 15 человек, и 152 было ранено. Но среди этих 15 они потеряли своего прославленного русского Ахилла. Егоров сидел на земле, сжимая в руках древко со знаменем шерванского пехотного полка. Сил что-либо еще делать у него просто уже не было. Даже думать ему сейчас ни о чем не хотелось. Все зря. Все было зря. Какая-то серая тоска и апатия накатили на Лёшку. «Ваш бродь, ваш бродь, ну, дайте же мы вам ручку, поправим. И бока глядеть тоже нужно. Вон же, как вы крови-то много потеряли. И зайдете ей ведь совсем. Силов ведь, чтоб жить не останется», — хлопотал возле поручика ротный лекарь. Лёшка сфокусировал на нем свой рассеянный взгляд. «Мазурин, ты-то тут как? Я же тебя с ранеными под Силистрией в тыл отправил. Что с ребятами?»
«Все хорошо, господин поручик, все очень хорошо». Как маленького успокаивал его Акакий Спиридонович, заматывая легкой бязью лоб. «Определил я наших солдатиков в лазарет и денежку, как вы и наказывали, кому надобно, там дал. Все хорошо с ними, ваш бродь. Армия гурабалом двинулась на переправу, и все лазаретные повозки там самыми первыми идут. Вы не волнуйтесь, Алексей Петрович, вы только, главное, не волнуйтесь. Позвольте, я вот только аккуратненько ваш доломан сейчас сниму».
«Ну же, оболтусы, взяли!» — цыкнул он двоим помощникам и, расстегнув егерскую куртку, стащил ее с тела офицера. «Ой-ой-ой!» — протянул в испуге молодой солдатик, глядя на кровавые пятна и подтеки на исподнем белье.
«Я тебе сейчас дам, дурак, ой-ой-ой!»
Окрысился на него лекарь, молчи уж и лучше, Федотка, и задрал исподнюю рубаху. «Сейчас немного больно будет, Алексей Петрович, но вы же и сами знаете, что так нужно. Вы же ведь просвещенный человек, не то что вон эти оболтусы», и он кивнул на переминающихся рядом помощников. «Давай уже, делай, что надо, Спиридонович. Что ты мне здесь все зубы заговариваешь?» — вздохнул Егоров. «Обработаешь посильнее, потом шею скорее наживую, и дай-ка мне фляжку сюда». Теплое, крепкое хлебное вино обожгло ему горло. Лёшку чуть было не вырвало, прямо тут же и с большим усилием он всё же сумел протолкнуть эту пару глотков в себя.
«Какая гадость!»
«Мазурин, у нас вроде ещё раненые или убитые есть?» В голове у Алексея помутилась и накатила волна слабости. «Нет, нет, господин поручик, не извольте беспокоиться», — тараторил лекарь, заливая его раны крепким хмельным. «Все, все, ваше благородие промыл уже. Сейчас вам уже полегче будет. Совсем скоро не так больно станет», — и обернулся к помощникам. «Нитку в иглу вставьте и хорошо в хлебном вине их промойте. Про руки свои не забудьте. Быстро! Мы ведь, Алексей Петрович, как ребяток в лазарет поместили, так бегом за вами припустились. Чуть-чуть ведь к началу битвы не поспели. Потом уж, как сипахов отбили, к нашей роте в каре пристали. И тут вот эти бусурмане вдруг накатили. Двое раненых у нас еще, кроме вас. Оба они на своих ногах, порезы у них небольшие. Так что ничего страшного, вы только не волнуйтесь». И он проколол иглой кожу. «Все, все, все. Еще немножко, и вот уже вторая петелька. Первый порез зашили, господин поручик. А вы-то ведь вон какой терпеливый. Еще три осталось, потерпите чуточку». Неподалеку от группы с Егоровым остановился принявший командование дивизии генерал-майор князь Голицын. Вокруг этого места лежало множество трупов турок. Именно здесь-то и происходила самая яростная схватка. «Кто такие? Встать! Почему полковое знамя на земле? Подать мне его быстро, дуболомы!» Молоденький подпоручик, отбежав от генеральской свиты, буквально сучил ножками в своем праведном гневе.
«Подпоручик, иди-ка ты нахрен!»
Хрипло бросил Лёшка, глядя снизу вверх на розовое личико офицера.
«Не ты его обратно у турок забирал, не тебе и лапать теперь стяг. Хозяевам я сам его отдам».
«Что?» — аж задохнулся подпоручик и потянулся за своей саблей. «Господин подпоручик, ну что вы так кричите?» Побледневший лекарь заслонил собой Егорова. «Командир особой роты егерей, поручик Егоров, столько крови сейчас потерял. Тело командующего и полковое знамя сумел у турок отбить. Сам вон весь в ранах сейчас, кровью зашел, а вы... Ну как же так, ваше благородие!» Офицерик обошел его стороной и заметил офицерский горжет на лежащем рядышком доломане. «Поручик Егоров? Особая рота? Это вы?» — пробормотал он сконфуженно. «Простите, великодушный, я ведь этого не знал. У вас повязка на голове, офицерский мундир снят, знаков различия на вас нет. Примите мои самые искренние извинения за эту досадную ошибку и недоразумение». Розовый цвет с его щек сошел на белый, он как-то неловко поклонился, шаркнул ножкой в высоком сапоге и упорхнул к генеральской свите.
«Спиридонович, скоро ты? Долго еще будешь меня здесь мучить?» — буркнул Егоров. «Спать я хочу, не могу. Слабость. К земле меня клонит».
«Сейчас, сейчас, Алексей Петрович, последние два стежка осталось, еще петельку затянуть», — ворковал над ним ротный лекарь. «Если бы господин поручик не помешал, так уже бы и закончили. Еще немножко». В свите генерала пошло какое-то шевеление. Подпоручик, как видно, что-то там объясняя, показал в сторону группы егерей с Егоровым, и генерал, кивнув, направился к ним.
«Да ломан накиньте быстро!» — зашипел Лёшка, вставая с трудом с места и опираясь на древко знамени.
«Нельзя вам сейчас вставать, ваше благородие!» — причитал лекарь.
«Ваша светлость, особая отдельная рота егерей главного квартирмейстерства армии приняла бой в составе дивизии Вейсмана. Генерал геройски погиб на моих глазах со шпагой в руках. Тело его удалось отбить».
Немолодой уже князь Голицын молча оглядывал пошатывающегося перед ним егерского офицера. Посмотрел на лежащие вокруг трупы османов, на развернувшееся и полощущееся на ветру полковое знамя.
«Мне это ты его отдашь, поручик?
или тоже пошлешь куда положено?»
Он с мягкой улыбкой протянул вперед руку.
«Давай, соколик, давай, ослабь ведь ты от ран. Я сам его подержу, а потом хозяевам передам».
«Возьмите, ваше сиятельство», — пробормотал Лёшка и, оставшись без опоры, чуть было не рухнул на землю.
«Держите командира!» — крикнул егерям генерал. «Крепко его держите, и ты, лекарь, смотри за ним, головой теперь за него отвечаешь, с тебя и спрошу».
И мягкие до этого глаза князя блеснули сталью. Дивизия стояла на месте боя всего сутки, дожидаясь возвращающихся после преследования неприятеля. Основные подразделения русской армии в это время, сняв осаду из Силистрии, двигались к месту переправы через Дунай. Дивизии Вейсмана теперь было нужно совершить стремительный марш по тылам турок для соединения со своими главными силами. Ни один из многочисленных османских отрядов, имевшихся в это время на правом берегу, не посмел заступить ей дорогу или даже приблизиться. С распущенными знаменами под барабанный бой полки Вейсмана вышли к Гурабалам и переправились через огромную реку. Армия оплакивала своего любимого генерала. Друг Вейсмана Александр Васильевич Суворов никак не мог поверить в гибель полководца. Памятны его слова. «Вейсмана не стало, я остался один». Мало что сохранилось в исторической памяти народа об этой легендарной личности. Все как-то затерялось на третьем плане наших представлений об истории русской императорской армии, отодвинутое в тень памяти новыми победами Николая Репнина, Григория Потемкина, Михаила Каменского и Александра Васильевича Суворова. Поколение же участников и непосредственных свидетелей Первой войны с Турцией эпохи Екатерины Великой знало и восхищалось погибшим на поле боя полководцем. Сама императрица писала в ответ на пространное донесение Румянцева об отходе русской армии за Дунай. «С победами, полученными вами за Дунаем, от всего сердца вас поздравляю и желаю, чтобы вы завистникам всегда ответствовали победами. Смерть храброго генерал-майора Вейсмана мне чувствительна весьма была, и много я об нем жалею». Гибели генерала Вейсмана был посвящен отрывок в «Воде водопад» Гаврила Державина, самого знаменитого поэта России XVIII века. «Когда багровая луна сквозь мглу блистает темной ночи, Дуная мрачная волна сверкает кровью, и сквозь рощи в круг Измаила ветер шумит, и слышен стон. Что турок мнит, дрожит, и в очах сокрытых еще ему штыки блестят, где 40 тысяч вдруг убитых в круг гроба Вейсмана лежат. Мечтаются ему их тени и рос в крови по их колени». Тело барона было забальзамировано в крепости Измаил и отправлено для захоронения на родину героя в Лифляндию, на мыс Сербин.